Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас наша рубрика «Гость в студии». Я представляю вам нашу сегодняшнюю гостью. Это Ирина Владимировна Шалина, доктор филологических наук, профессор кафедры риторики и стилистики русского языка Уральского федерального университета, а также преподаватель Миссионерского института.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Здравствуйте, и Христос воскресе. Воистину, мы с вами встречаемся в такие светлые дни. Ну что ж, сегодня у нас такая тема. Чему нас учит риторика? Поскольку знаю, что риторика – это тот предмет, который вы преподносите студентам Миссионерского института. И хотелось бы, конечно, вот поговорить об этом предмете, потому что для нас, для людей современных, это какое-то ушедшее уже как бы, да? Ушедшее учение такое, которое, ну, мы даже думаем иногда, а зачем нам нужна эта риторика? Для чего она нам, нашей современной жизни? Но тут ведь речь идет о Миссионерском институте. Вот поэтому мне бы хотелось узнать, с вами вместе подумать о том, нужна ли нам риторика в нашей современной жизни, и нужна ли, ну, конечно же, она нужна студентам Миссионерского института и выпускникам Миссионерского института, естественно. Ну, давайте вот с чего начнем.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что риторика — это очень важный и очень актуальный и чрезвычайно полезный всем, и особенно студентам Миссионерского института, учебный предмет. У нас в Миссионерском институте риторика входит в цикл речевеческих дисциплин. Они имеют такие точки пересечения. Это культура речи, это речевая коммуникация, это искусство миссионерской проповеди и, наконец, риторика. В чем их область пересечения? Все эти учебные предметы имеют один объект — это хорошая речь. Но вот если культура речи рассматривает хорошую речь в аспекте правильности.
Да, чтобы не наврать где-нибудь, не сказать, не там ударить.
Совершенно верно. Да.
Что-нибудь нелепое не сказать.
Да. То есть речь хорошая, если соблюдены все нормы литературного языка. А вот риторика подходит к хорошей речи в другом аспекте. Хорошей речью в риторике будет считаться речь убеждающая, речь доказательная, речь воздействующая, речь, которая имеет определенный коммуникативный и, скажем так, эффективный результат. И вот это очень важно. Для миссионера тем более. Если сформулировать такой тезис, может быть, он покажется, что такая модальность, необходимость, она такая жесткая, но тем не менее так. Каждый христианин должен быть миссионером.
Ну, в принципе, да. Если не в широком понимании это слово, то в узком, в своей семье.
Да, совершенно верно. Да? Да. Вот у апостола Петра в его послании звучит такая мысль. Мы должны быть готовы в любой момент рассказать о своей вере. Но вот как быть, если не все из нас апостолы, не все из нас пророки, не все учители? Кому-то дано воспламенять сердца людей, да. А кто-то вот не обладает такой способностью. И что? Бывают ведь такие ситуации, когда права на молчание у христианина просто нет.
Нету, просто это грех промолчать,
да,
даже.
Да. Да, да. Поэтому вот эта наука и искусство говорить убедительно, они, конечно, очень важны. Вот я вспоминаю, когда я сама, будучи слушательницей высших миссионерских курсов, слушала выступление схиархимандрита Авраама Рейдмана. И вот он сказал тогда такую мысль, которая меня очень зацепила. Он сказал, что в миссионерстве должна быть мудрость. И мудрость эта проявляется в том, чтобы уметь говорить достойно, хорошо, убедительно. Вот достойно — это, конечно, нравственная категория. Ну, это да. То, что связано с этосом оратора. Да? Да, да, и да. Об этом тоже можно сказать.
Конечно, это нужно обязательно, да, чтобы знать, да, какая речь должна, да, быть у нас. Да. Если мы достойно говорим, значит, не агрессивно, наверное, в первую очередь. Да?
Совершенно верно.
Уважая, так сказать, собеседника.
Совершенно верно.
Уважительно к нему относясь, даже если он там заядлый какой-то там атеист, я не знаю. Да?
Да, да, вот. Да. Это так.
Это,
да,
достойно.
Это достойно.
Да.
Ну, вот хорошая речь – это такая очень широкая категория, да, оценочная, так широко оценочная, не специализированная. Сюда может входить все что угодно. Хорошая речь – это точная, это содержательная, это богатая речь, это речь, которая воздействует не только на ум, но и на сердце человека. Вот это широкая речь, да? А вот что значит речь убедительная? И мне хотелось бы немножечко здесь рассказать об истоках риторики.
Обязательно, откуда пошла риторика, да? Мы же должны знать. Ну, мы знаем, что откуда-то из древности, из философов древних.
Да, совершенно верно. Риторику именно как искусство и как науку убеждающей речи принесли нам греки. Дала нам античная культура. Греки вообще ведь создали не только свою собственную культуру, но и парадигму культуры вообще. Культура по-гречески «пайдея», да, то есть воспитание. Значит, культура что делает? Она питает молодого человека, да? Она передает некоторый опыт. И вот в центре «пайдея» стояли две таких одновременно контактных и конфликтных силы. Это философия и риторика. Если первая искала истину, ну, посредством объективных доказательств, да? Вот если мы возьмем, скажем, Сократа, Платона, между прочим, их называют христианами без Христа.
Да, но, слышала такое выражение.
Да, но вот они своим учением приблизились к законам, которые дал Христос. Так вот, для них главнее было доказать, то есть подвести к истине путем объективных доказательств. А для риторики было важнее другое. Для риторики важно было убедить, то есть вселить уверенность в человека в то, что вот о чем ты говоришь, это и есть истина. Да? То есть получается, вот если мы возьмем два глагола «доказать» и «убедить», кажется, что они синонимы, но они все-таки различаются.
Ну, есть нюансы.
Есть нюансы, да? Доказать, то есть это вот так вот, ну, выстроить какую-то сетку.
Выкладки такие.
Совершенно верно, да? То есть провести такие логические процедуры, опираясь на законы логики, например, да? Ну, вот открыть некоторые знания. Ну, а убедить, то есть это вот, как я уже сказала, создать впечатление, что истинность тезиса доказана. Ну, вот, кстати говоря, Аристотель уже чуть позже, он сумел как-то примирить вот эти две конфликтные силы, и у него есть очень хорошее определение риторики. Он говорил так: риторика есть способность находить возможные способы убеждения относительно каждого данного предмета. Да? То есть что значит возможные способы? Да, иногда бывает, что вот эти интеллектуальные аргументы, рациональные аргументы оказываются действенными.
Более действенными.
Более действенными, скажем, да?
Другое.
Но вот опять же, силой области их применения может быть несколько ограничена. А вот как доказать истинность православной веры рациональными аргументами? Иногда, наверное, важнее не доказать, а убедить, да? Убедить своим собственным примером.
Что-то показать даже,
да,
можем.
Даже, да, что-то показать. То есть получается вот эта способность находить возможные способы убеждения относительно каждого данного предмета. При этом они не должны быть манипулятивными.
Ага.
То есть они должны
манипулировать
быть...
Манипулировать не надо.
Манипулировать,
да?
Это уже, конечно, недостойно.
Это нехорошо.
Да? Недостойно. В нашей же культурной памяти есть представление о софистах. Да? Mm-hmm. Кто были такие софисты? Лосев называл их словесными эквилибристами. И вот, наверное, в нашем...
Вот это манипуляция.
Да, вот это манипуляция. То есть за внешней, казалось бы, правильными такими рассуждениями, а по сути хитросплетениями, да? Вот стоит некий, ну, может быть, ложный посыл.
Что-то такое... Да, вы правильно сказали, ложное. Ложное, да. Ложное, которое уводит, может быть, от истины совершенно, да?
Да, да. Ну, и видите, они искали, они пытались искать истину. Но
софисты?
При этом, да, они, ну, действительно, они честно шли за тем, куда вела их мысль, да? Но при этом они считали, что истин много. Скажем, если мы возьмем таких выдающихся софистов, как Горгий, Протагор, ведь Протагору принадлежит вот это изречение «человек есть мера всех вещей». Да? Вот в своих поисках истины они доходили до того, что считали, что мир непознаваем, что вот объективного, абсолютного начала, вот этой истины с большой буквы, да, истины, как таковой не существует. Вот, поэтому, конечно, те способы убеждения, которыми ты пользуешься, они должны быть приемлемыми, они не должны быть манипулятивными. Вот при этом, конечно, аудитории нужно передать свою такую полную убежденность в собственной правоте, да, иначе аргументацию без этого просто, ну, могут мимо ушей пропустить, да, поэтому вот здесь, может быть, речь идет о таком эмоциональном заражении аудитории.
Ну, вот все-таки мы вот к истории, так сказать, риторики, откуда, так сказать, вот мы уже начали говорить об этом, да, продолжим.
Ну, вот впоследствии вот эта классическая античная риторика, она была усвоена и христианами. Ну, например, риторическими школами ранней Византии. Это 5-6 века. Наверное, можно вспомнить блаженного Августина, который сам был преподавателем риторики и прошел такую хорошую риторическую подготовку, риторическую выучку. И он, ну, это уже средние века, да, когда стояла задача перед христианами, перед проповедниками донести, обосновать истинность, обосновать именно, да, истинность православного вероучения. И ведь именно тогда появилась вот эта фраза: риторика есть служанка богословия. Да? Риторика нужна, потому что тот концептуальный аппарат, та технология, которую разработали древние греки, а уже после них и римские ораторы, да, можно вспомнить и Цицерона, и Квинтилиана, таких вот выдающихся отцов риторики. То есть вот этот, да, разработанный ими терминологический, концептуальный аппарат, он оказался пригоден и для христианства, потому что нужно было христианское содержание облечь вот в эту античную, классическую форму. И риторика здесь давала очень многое. И поэтому Августин-то и говорит, что образованный оратор, да, образованный проповедник, он должен знать не только историю, не только грамматику, не только диалектику, но и риторику.
То есть не только набор знаний каких-то в разных, да, направлениях, но и умение эти знания преподнести, да, и убедить.
Да,
убедить, главное.
Да. Умение построить речь.
Построить,
да. Вот типаж того времени — это проповедник, который выступает, принимает участие в религиозных дискуссиях, например, пишет речи, какие экзегетические, например, толкования Священного Писания, катехетические речи, которые имеют такое морально-нравственное содержание, панегирические речи. То есть, по сути, это жанры, да, и нужно знать, как с этими жанрами работать. И риторика здесь давала очень многое. Ну вот прежде всего разработанный античной риторикой так называемый классический риторический канон, ну, который представляет, если выражаться уже таким современным научным языком, такую трансформационную модель, то есть путь, по которому мысль идет, да, и вот в результате она облекается в слово. Ну, если под словом понимать широко текст, потому что, по сути, предмет риторики — это текст, это связанный содержательно и грамматически, рассчитанный на конкретного адресата, поэтому риторика крайне прагматична. Она должна учитывать все обстоятельства коммуникативной ситуации.
К кому обращаюсь?
Совершенно верно. Кому говорю? Что говорю? Зачем говорю? Цель, целеполагание – это ведь очень важно. То есть любая речь должна быть адресна и должна быть целенаправлена, целеориентирована. Да? Пространственно-временные координаты – когда, в каком месте, каким образом, да, в какой форме, какой язык использую, какие языковые средства, какие речевые приемы использую.
Конечно, категории-то разные.
Да. И вот поэтому мы прямо на занятиях наших по риторике проходимся
в Миссионерском
институте, ну и в Светском,
в
университете со студентами. Мы берем вот этот риторический классический канон, и прямо он такой многочастный. пятичастный. И вот первый этап риторического канона, он называется «изобретение мысли». То есть мысль нужно изобрести, открыть. Конечно,
открыто много уже.
Открыто много. Открыто действительно очень много, но вот как найти что-то свое? Да? Вот если у тебя есть определенная задача, тебе нужно высказаться о чем-то. То есть вот перед тобой поставлена конкретная задача. Вот предмет речи у тебя такой-то. И ты должен в конечном итоге создать такой хороший, качественный речевой продукт.
Ну, то вот, есть, например, предмет речи о чем? Вот,
ну, вот, к например, примеру. Ну, вот, ну, давайте вот возьмем предмет речи зависть.
Да, да.
Вот твоя задача что-то помыслить о зависти. Да. Да?
Да.
И вот если ты честен перед собой, то есть ты не обращаешься к интернету, например, да, не черпаешь знания, чужое знание, да, не тобой выработанное.
Ну, не переписываешь, грубо говоря, чьи-то мысли.
Потому что на самом деле ничего плохого нет в том, чтобы, готовясь к публичному выступлению, обратиться к каким-то источникам, почитать, чтобы, по крайней мере, найти соотношение между твоим собственным знанием и тем знанием, которое уже существует. Ну вот представим такую ситуацию, вот класс, аудитория превращается в такой риторический класс, и твоя задача за несколько минут вот создать такой риторический этюд на эту тему, да? Значит, как ты будешь мыслить? И вот здесь риторика, риторический канон, этап изобретения дает нам возможность вот эти мысли открыть, то есть помыслить нечто о понятии, а если это несколько понятий, то найти взаимоотношения между этими понятиями, подойти к анализу проблемы, то есть найти некие вот способы решения какой-то проблемы. И вот здесь, конечно, мы обращаемся к топике. Вот, есть такой раздел риторики, который называется топика.
Это что?
Топос — это греческое слово, да? Обозначает место. Ну, вот если мы возьмем латинский термин «локус», «локус» — место. Да?
Локальное.
Локальное, да. Что значит место? Ну, то есть, по сути, речь представляет собой карту местности. Да? И вот на этой карте местности есть определенные места. Вот как ты будешь двигаться? Ну, вот опять же, если мы взяли этот пример зависть, наверное, вначале разумно будет дать определение. Да? Хочешь о чем-то говорить, сначала определи это. Это очень важная такая логическая процедура.
От этого и плясать, что называется.
Конечно,
от печки,
да. Определить, то есть поставить предел, отграничить понятие от смежных с ним, что очень важно, да, чтобы не выходить за границы речевой ситуации, например, чтобы не сказать лишнего, второстепенного, сказать самое главное. Наверное, сначала я попробую дать определение зависти. И вот здесь риторика нам предлагает возможные ментальные ходы такие или вот эти формальные топы. Да, которые и соотносятся с такими общечеловеческими, ну, по сути, философскими категориями. Например, вот это и определение, и причина, следствие, время, образ действия, сравнение, противопоставление, разновидности, целое, части и так далее. Можно перечислять очень много. У Аристотеля в его трактате риторики он говорит о том, что существует, ну, там, порядка 40 надежных топов. Вот бери эти модели и любой предмет речи и пробуй, разрабатывай, и у тебя должно получиться. Дал определение зависти, подумай, может быть, дальше стоит сказать о разновидностях зависти. Ведь вот у нас же в обыденном сознании бытует, что вот зависть — это, конечно, плохое, да, это грех, мы понимаем.
Грех.
А почему-то люди говорят, я завидую тебе, но белой завистью. А что это такое белая зависть? Не очень понятно. Все-таки зависть — это зависть.
Все-таки зависть — это зависть, да.
Да. А если ты завидуешь мне белой завистью, то есть ты радуешься за меня?
Это вот, другое уже.
Да, другое. Может быть, вспомни пример. Надежный топ-пример. Да? Пример всегда убеждает. Это хороший способ доказательства. А кто был первый завистник? Вот я студентов спрашиваю. Они говорят, наверное, Каин. Каин позавидовал Авелю. А может быть, первый завистник был сатана? Змей, который...
Который яблоко, так сказать, предлагал, чтобы соблазнить.
Да, совершенно верно.
Людей.
Вот. И видите, и вот получается, что, используя тот или иной формальный топ, мы развиваем свои мысли. Mm-hmm. Да? И вот техника топосов – это техника задавания вопросов, по сути. Mm-hmm. Ну вот, например, как во многих риторических учебниках прописано, вот такой короткий, простейший топос описания, описание события. Да? Mm-hmm. Цепочка таких наводящих вопросов. Что за событие? Когда произошло? Где произошло? Mm-hmm. Почему произошло? Каким образом? Mm-hmm. Вот. И если ты владеешь вот этими моделями, ты можешь рассказать, например, как ты, вот мы со студентами ездили в село Меркушино на крещение и окунались в Иордань, да? Вот, пожалуйста. И потом было задание описать, рассказать об этом событии, описать, что ты почувствовал, что ты пережил, где это было, когда, каким образом. И вот риторика здесь вооружает знанием определенным. Как говорили древние, риторика, вот если по-гречески, риторики текне, то есть это технология. Вот чем она и полезна нам, современным уже людям,
нужно
кажется,
знать,
да?
Нужно знать эти технологические,
конечно,
навыки. Да,
да. Угу. Вот навыки эти нужно, конечно, нам знать. Угу. И вот если мы открываем, скажем, святоотеческие тексты, в них ведь тоже очень интересно разбираться, конечно, в плане вот такого богословского содержания, само собой, но в плане риторического построения. Ведь вот как мы уже вспоминали блаженного Августина, который прошел хорошую риторическую школу, и многие святые отцы, они слушали этот курс риторики, и они вот эту античную форму усваивали. Ну вот я, например, открываю святоотеческий текст и читаю, что такое благодать. Святой Отец пишет: «Благодать – это все то, что Бог дарует своим тварям без всякой с их стороны заслуги. Божью благодать разделяют на естественную и сверхъестественную. К естественной благодати относят жизнь, здоровье, разум, свободу, внешнее благосостояние твари. К сверхъестественной благодати относят все то, что Бог дарует своей твари сверхъестественным образом: просвещение разума светом своей истины, подкрепление воли своей силою, если эта воля направлена на дела благочестия». Вот давайте посмотрим на этот текстовой фрагмент с точки зрения риторики. Вот здесь мы и находим вот эти ментальные ходы, которые называли алфавитом мысли. Дано определение, что есть Божья благодать. Да? Далее мы видим такой топ разновидности. Какая бывает Божья благодать? Естественная и сверхъестественная.
Да? То есть чудеса все.
Да,
чудесно.
Да, совершенно верно. Приводятся примеры на каждый вид благодати. Да? Делается некоторое обобщение. И вот очень интересно разбираться с риторической точки зрения в подобных текстах. Если мы возьмем современных наших проповедников, ну вот, например, я очень люблю давать на занятия студентам Миссионерского института тексты замечательного батюшки, протоиерея отца Андрея Ткачева, отца Артемия Владимирова, да, отца Дмитрия Смирнова. Каждый из них обладает такой собственной, узнаваемой речевой манерой. Но вот как это сделано, как помыслить нечто вот так оригинально, нетривиально о чем-либо. Вот я открываю, например, один из публицистических текстов протоиерея Андрея Ткачева, где он дает определение духа празднословия. Mm-hmm. Вот как это сделано?
Как это вот сделано, да.
Используется здорово. Такой топ-имя, ну или этимология, такой хороший, надежный топ. Он идет через имя «праздный». Дух празднословия праздный.
Праздный.
И вспоминает, что в церковно-славянском языке беременная женщина называется непраздной, да? То есть праздный. Занятой.
Занята уже, да, все, да, лона занята.
Да, да. Причем не чем-нибудь занятой и наполненной, а носящей в себе благословение.
Новую жизнь.
Да, новую жизнь, благословение. И он вспоминает слова пророка Исаии. «Так говорит Господь: когда в виноградной кисти находится сок, тогда говорят: не повреди ее, ибо в ней благословение». Ну, а, соответственно, дальше противопоставляет. То есть начинает с этимологии, с имени, то есть дает определение через имя, да, а потом противопоставляет. Вот есть не праздный, а есть праздный. А праздный — это какой? пустой.
Человек пустой, да.
Да, лишенный благословения, ничего в себе не носящий.
Значит, и празднословие тоже – это пустота.
Да, 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 это пустота. То есть то, что не несет в себе ничего важного, то, что выветривает из души, даже остатки той
даже
теплоты,
которая... Даже, несет какой-то урон, даже, может быть, несет, да?
Да.
Скорее всего.
Да. Вот. Ну вот интересно же посмотреть, как это сделано.
Да.
Вот как батюшка смог. Возможно, вот, наверное, некоторые люди могут сказать, так и любой человек, даже не владеющий риторикой, ну вот не имеющий представления о риторике, таким путем пойдет, неосознанно пойдет, да, неосознанно. Сначала определит нечто, потом приведет пример, потом это нечто противопоставит чему-то другому, там сделает вывод, например, какой-то. Возможно, так, но вот часто оратора, ритора сравнивают с садовником, у которого в руках ножницы. Вот у него
отсекает
есть,
он
да,
что-то.
Да, у него есть куст идей. Да? То есть одна идея рождает другую. То есть вот ты садишься, и техника топосов, ты задаешь вопросы. Как Михаил Васильевич Ломоносов в своем трактате «Риторика» писал, одна идея бабушка может родить огромное количество идей деток, идей внучек. Да? Но ты садовник. Ты уже садишься дальше и понимаешь, что-то ты отрезаешь. Это для твоей речи не годится, да? А вот это будет главным, например.
Замечательный пример.
Да.
Садовником.
Да. Ну вот, если мы возьмем еще один этап риторического канона. Ну вот, если я не назвала эти этапы вот так один за другим, но очень коротко скажу, скажем, этап инвенция, изобретение. Идеи, изобретение мысли. А вот дальше, если все-таки эту метафору, образ садовника развивать, продолжать, идей-то много, и ты отобрал несколько, но их надо расположить определенным образом. И риторика здесь тоже дает тебе такую очень хорошую наводку. Диспозиция — это второй этап расположения идей. Как сделать так, чтобы твоя речь была соразмерной?
Ну да, чтобы она как бы плавно текла, да, и вытекала, да, одно из другого, да, да ведь?
Да,
не просто
совершенно
так вот
верно.
Раз, мысли, да, отдельные.
Да. Чтобы она не была хаосной.
Гармонизировать, да?
Совершенно верно. Потому что категория гармонизации, то есть вот этой красивой речи, такой сообразной, да, такой сочлененной, да, вот где все структурировано, где нет хаоса. Хаос гармонии как раз противопоставлен. И риторика здесь нас вооружает типами композиций, например, разные типы. Типы композиции,
да,
могут быть типами вступлений, типами заключений, например. Ну и даже внутри, в основной части, например, как ты...
Да,
как ты те же аргументы будешь располагать. То есть есть разные аргументативные схемы. Восходящая аргументация, нисходящая аргументация, гомеров порядок аргументов и так далее. Да? То есть здесь можно тоже очень много черпать, брать, и это не потеряло актуальности в наше время. А вот третий этап риторического канона, он называется элокуция или украшение речи. Да? Украшение речи – это тоже очень важный этап.
Я, да? Знаете, сразу кого вспоминаю, когда вы сказали про украшение речи, Артемия Владимирова.
Да, я как раз и...
Какая красивая речь.
Очень красивая.
И как это сразу воздействует.
Да.
Здорово на человека.
Да, да. И вы знаете, отец Артемий, он друг нашего Миссионерского института и часто выступает с лекциями, беседами. И вот на сайте Миссионерского института есть его напутственное такое слово, обращение к будущим миссионерам. И вот в частности там содержится одна очень такая интересная, очень важная мысль. Он говорит о том, что психологически тяжело общаться с аудиторией, опираясь только на... вот исключительно понятийные средства, да, на такой логический аппарат. Ведь так важно вдохнуть в людей, уставших от жизни, разочарованных жизнью, и божество, и вдохновение, и жизнь,
и слезы,
и любовь. Да? Поэтому в слове миссионера, как он говорит, должны доминировать не тезисы логические, а художественные образы. И риторика здесь нас тоже вооружает знанием о риторических тропах и фигурах. Они каталогизированы, они описаны. И вот важно посмотреть, увидеть механизмы, как они встраиваются в речь. Ну вот, например, можно вспомнить выдающегося проповедника, отца Иоанна Крестьянкина. Mm-hmm. Да? Ну вот одна фраза из его проповеди. Он говорит: «Беда, если в жизни христианина ничего не происходит, если в душе его теплохладно, как в деревенской лужице». Да? Ну вот, казалось бы, такое простое
сравнение.
Да, сравнение, простое образное средство. Но посмотрите, как доходчиво, да? Как эмоционально.
Простой деревенской лужицы.
Да. Ну или, например, митрополит Иларион Алфеев, блестящий оратор. И вот перед Великим постом он говорит о лествице. Да? И говорит о том, что то эта книга, которую не каждый может вместить, да? Так как она говорит об очень высоких вещах. И вспоминает, что когда он был мальчиком, его поражали пожарные лестницы на старых московских домах, которые начинались примерно на уровне третьего этажа. Забраться на первую ступень было невозможно, ну, раз на уровне третьего этажа. Это можно было сделать только при помощи пожарной машины, а вот с земли невозможно. И вот тут митрополит Иларион использует такую метафору пожарной лестницы. Вот пост, по сути, это и есть такая пожарная лестница, которая помогает нам забраться, хотя бы ну, вот, приблизиться, взобраться на первую ступень лествицы и начать бороться с тем, что богослужебные тексты называют мрачным разжением греха. Но ведь вот хорошая эта идея, хорошая метафора пожарной лестницы.
Очень, очень.
Да.
И вот, так и представляешь себе сразу все. Этот вот путь непростой,
да.
Только с помощью пожарной лестницы.
Карабкаться, карабкаться, карабкаться. И дай Бог приблизиться хотя бы к первой ступенчике.
Конечно.
Первые ступенчики. И вот этапы локуции дают нам представление и о стиле, о речевой манере говорящего. И опять же, вот здесь у нас есть возможность на занятиях по риторике обратиться к опыту наших современных батюшек, например. И что значит вот речевая манера? То есть это предпочтение говорящего, да, в языковых средствах, в синтаксических конструкциях, каких-то фразеологических оборотах, прецедентных текстах, которые этот оратор избирает. И у нас есть такое занятие, мы обсуждаем имидж оратора, образ оратора. Mm-hmm. Да? И, конечно же, вот важнейшей частью, важнейшей составляющей этого образа является ораторский стиль, такой индивидуальный стиль.
Индивидуальность да. должна быть.
Ну вот, например, мы как-то на занятии вспоминали архиепископа Херсонского и Таврического Иннокентия. Он был человек, который обладал таким уникальным проповедническим талантом, таким риторическим талантом, и недаром его называли русским Златоустом. Он, как проповедник, отличался тем, что действовал на сердца слушателей, ну вот как отец Артемий об этом говорит, да, увлекал их ясностью и простотой слова. То есть, смотрите, стиль какой? Ясный, простой. Тонкими, остроумными сближениями предметов. А ведь это и есть чистейшая воды риторика. Риторика вообще мыслится как речетворческая деятельность. Как говорил Юрий Михайлович Лотман, область риторического — это область сближений, аналогий. Ну вот как вот помыслить взять две идеи совершенно разных областей знания и найти возможность их сблизить? А вот получается, что архиепископ Иннокентий мог это делать. То есть он действительно владел, был способен вот такими острыми, остроумными сближениями предметов, да, открыть новые какие-то занимательные стороны вот того предмета речи, о котором он говорил. То же самое можно сказать об отце Иоанне Крестьянкине, об отце Артемии Владимирове, об отце Дмитрии Смирнове.
Дмитрий Смирнов, он, знаете, бывает, вот ждешь от него какого-то такого ответа, да, а совершенно получаешь неожиданно другой, объяснение какое-то. Он идет каким-то вот абсолютно своим индивидуальным таким путем. И дает такой ответ, что ты ни за что бы как бы думаешь, я бы не дошел до этого. То есть у него свое вот такое вот абсолютно индивидуальное вот представление, ну не то что представление, а подача.
Да, совершенно верно. И действительно их выступления отличимы.
Да?
Отец Артемий Владимиров, он ну таким несколько велеречиво.
И так, мягким да? таким,
мягко,
юмор,
да?
с юмором.
Да,
с таким,
совершенно
да?
верно.
С использованием литературных каких-то примеров.
да. Ведь он же сам филолог. Филолог, да. Поэтому, конечно, отец Дмитрий может так четко, резко даже иногда используя, знаете, такую вот разговорную, просторечную лексику. Да. Как сказал, вот осадил, но дошло, и но эффективно, дошло, да, эффективно, дошло, да? Дошло. То есть вот каждый обладает своим особым стилем, идиостилем, речевой манерой. Верно. И, конечно, здесь вот обращение к риторике, вот к этому канону риторическому, оно очень многое дает. Ну, вот так, к большому сожалению, получился такой перекос, почему кризис риторики произошел, почему мы ее забыли, почему в свое время, это 1860 год, Виссарион Григорьевич Белинский, которого называли неистовым Виссарионом. Он считал риторику вздорной наукой и во многом поспособствовал тому, чтобы она просто исчезла из курса предметов учебных заведений. Да? Mm-hmm. Потому что она стала превращаться в такую весьма схоластическую по методам, да, такую догматическую область знания, когда все риторическое было связано исключительно с тропами и фигурами. А для жизни это тоже мало давало, поскольку тропы и фигуры сами по себе. Сиди и разрабатывай там метафору какую-то. Mm-hmm. Это, конечно, не бесполезное, да, для mm-hmm. ученика вот, риторической школы занятия, но мало приближенное к жизни. Mm-hmm. Поэтому вот так произошло, что риторика стала вырождаться где-то вот уже 5-6 века нашего времени. Были такие школы в Малой Азии риторические, которые вот занимались обучением именно средством выразительности. Mm-hmm. И даже отсюда возникло такое понятие «азианский стиль». То есть такой стиль цветистый, такой многословный. Mm-hmm. Но тоже ведь крайне это опасно, потому что mm-hmm. за таким многословием...
Не уйти бы в пустословие.
Вот часто скрывается пустословие, но и очень легко за многословием протащить какой-то софизм, mm-hmm. да, какую-то mm-hmm. ложную мысль. Mm-hmm. Поэтому правильно говорил Кашанский, учитель Пушкина, между прочим, он учил Пушкина в Царскосельском лицее, риторики учил. Он говорил, что риторика – это не декламация, это вот не цветистые слова, не громкие слова. Риторика учит мыслить. Она как раз формирует человека мыслящего.
И истину
мыслящего. Да. Вот это прежде всего, да, важно.
А как нам важно православие все-таки вот убеждать людей действительно находить истину, да?
Да.
И убеждать миссионерам. Вот. И, конечно, поэтому то, что вы преподаете, то, что вы преподносите, это, наверное, архиважно просто для студентов.
Вы знаете, я в свое время слушала выступление святейшего патриарха Кирилла. Угу. Я уже только не помню сейчас перед студентами и преподавателями, какого российского вуза он выступал. Угу. Но он сказал тогда очень важную мысль. Он сказал о том, что образовательный процесс без формирования личности невозможен, а формирование личности происходит, если человек приобщается к традиции. Да? Mm-hmm. Вот это приобщение к традиции и возможность взять из традиции то важное, то значимое, которое нужно для настоящего. Вот mm-hmm. мне кажется, это очень правильные слова. Mm-hmm. И вот здесь приобщение к традиции вот мы можем связать с нравственной составляющей. Mm-hmm. Да, ведь, mm-hmm. Потому что риторика без этоса, как мы уже сказали, вот это достойная речь, да, mm-hmm. нравственная составляющая mm-hmm. речи mm-hmm. невозможна. И риторика дает нам концепцию оратора, человека честного, человека добросовестного, человека осторожного в своих словах, да, знающего, но и при этом осторожного в своих словах, который добросовестно разрабатывает аргументацию, например, да, добросовестно изучает предмет речи. Это очень важно. И вот мы со студентами еще говорим о риторическом идеале. Да? Mm-hmm. Вот риторический идеал. То есть ты работаешь над речью, а где-то ты мыслишь, что такое риторический идеал. Риторический идеал — это такая совокупность требований к речевому поведению, которые основываются на этическом кодексе нации, на этических нормах и эстетических нормах. Потому что вот если даже мы возьмем русская риторика, это, знаете, она по принципу наслоения, может быть, формируется. Это и античная риторика, это и вот восточно-христианская ветвь риторики. Если мы возьмем великих каппадокийцев, Василия Великого, Григория Богослова, например, Иоанна Златоуста, это и древняя русская риторика. Да? Древнерусская риторика – это и народные, фольклорные тексты, это и учительная литература жития, например.
Жития
да?
святых.
Да, это и древнерусская литература вообще, да, вот по принципу наслоения. И мы видим, как формируется вот этот риторический идеал. Общение, твоя речь, твое речевое поведение должно быть построено на принципах каких? Кротости, смирения, радости, отсутствия хулы, клеветы, да, невозможности оскорбить другого, гармонии, например, да, такой добросовестности речи. И все это находит воплощение уже, собственно, в речи, собственно, речи. Поэтому вот для нас это тоже является важным.
А как воспринимают вот этот предмет студенты? То есть какая-то вот ответная, вот вы чувствуете ответ вот в этих вот ваших уроках со стороны студентов?
Да, я чувствую это. Ну, во-первых, риторика, занятия по риторике дают им возможность открыться. Вот, ну, скажем, на лекциях они ведь не говорят, молчат, они внимают, они слушают, да? А здесь им задаются такие риторические ситуации. Ну, вот, например, мы отрабатываем функционально-смысловые типы речи. Описание, повествование, рассуждение, например. А вот задача. Расскажите о чуде, которое в вашей жизни произошло. Ну, вот как вы пришли ко Христу? Да. Да, вот. Но ведь наверняка со многими случаются какие-то вот такие чудесные явления. Да? Вот этот опыт через какое-то явленное чудо.
Это благодать.
Да. И человек открывается, он раскрывается. И потом вот мне, конечно, очень приятно, когда студенты благодарят и говорят, на ваших занятиях мы, во-первых, сами друг друга узнали, потому что на этих занятиях есть возможность поговорить, и поговорить предметно, и поговорить, опираясь на определенную технологию, что очень важно. Ну и потом не будем забывать, что следующий этап обучения – это предмет искусства миссионерской проповеди. То есть они прослушали основы риторики, у них есть определенный вот арсенал таких знаний, да, средств, как действовать. А теперь они попадают в область духовного красноречия. Да, это один из видов красноречия.
Искусство,
да,
миссионерской проповеди.
Да, да. То есть гомилетика, по сути, да, вот это духовная речь. Как ее построить? Но если ты знаешь, как строится текст по законам общей риторики, значит, ты способен построить уже и текст, то есть наложить это знание на конкретную речевую ситуацию, на конкретный жанр. Вот. Но я хочу сказать, что многие студенты хотят продолжать изучать риторику, поэтому берут темы курсовых работ, например, да, где так или иначе им придется эти знания по риторике применить. Ну вот, например, у меня есть одна студентка, и мы с ней изучаем коммуникацию православных. У нас есть хороший материал. Это форум «Православие и мир». И мы взяли с ней такую вот полемическую дискуссию на определенную тему. И ее задача была посмотреть, какие аргументы используют участвующие в дискуссии оппоненты, да, насколько они эффективны, например.
То есть разобрать такую,
да,
вот дискуссию.
Разобрать дискуссию и найти...
И посмотреть. Да, может, да. Какие-то ошибки есть. Может быть,
ошибки, может уловки.
Быть, уловки, да.
Да. Манипулятивный
что-то уводит,
прием.
Да, в сторону, да?
Да, 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 да.
Вот. Чтобы не повторить это в своей практике,
да,
миссионерской.
Да. Речевой портрет современного православного священника. Очень хорошая тема,
очень
согласитесь.
Хорошая.
Да? Поэтому студенты тянутся к этим темам, и я очень рада, что они хотят писать курсовые дипломные работы вот на такие вот риторические, такие вот филологические темы.
Спасибо вам большое, Ирина Владимировна. Вы так широко раскрыли нам эту тему. Тема-то у нас звучала так: чему нас учит риторика? Ну, мы еще и в историю посмотрели, да, предмета этого. И как-то посмотрели сегодняшний день, как это ведется преподавание в Миссионерском институте. Я вас благодарю за то, что вы к нам пришли, за то, что нам так интересно рассказали. И хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях была Ирина Владимировна Шалина, профессор кафедры риторики и стилистики русского языка Уральского федерального университета, доктор филологических наук и преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Спасибо вам огромное. Приходите к нам еще.
До свидания. До свидания. Обязательно приду.